В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен интервью с замечательным человеком, православным писателем, ведущим, издателем, редактором. У нас в гостях опять Мирослав Юрьевич Бакулин из Тюмени, урожденный тобольчанин. Автор множества интереснейших книг и беллетристических, и эссеистики. Человек, который, по-моему, за последний год откомментировал все Евангелие от Марка потихонечку в своих телебеседах. Сегодняшнюю нашу программу мы договорились посвятить разговору о власти. Власть и вера. Православная вера, православная власть. Если возможно, православная власть. Она возможна?
Православная власть?
Православная вера возможна?
Я думаю, что это два понятия, которые, как сказать, они напрямую связаны. Ведь мы каждый раз, приходя на литургию, мы молимся в нашей стране, о властях и воинстве. Какую власть мы себе намаливаем, такая она и есть. То есть, насколько, то есть власть есть некий эквивалент или показатель соборной молитвы церкви.
Как у вас так это элегантно получается? Как потопали, так и полопали. Вы не оказываетесь ли тем самым на стороне друзей Иова, которые были неугодны Богу, потому что они ведь в сущности, если резюмировать, говорили ему ровно то же самое?
Нет, они говорили ему о другом. Они говорили ему о том, что ты должен покаяться, потому что ты страдаешь за свои грехи, а грехи и страдания никак не связаны вообще на самом деле.
Так.
Иов отказался променять свою детскую веру в Бога на попытку сделки. Вот дело в том, что очень часто власть превращает в сделку. Всем людям кажется, что это сделка. А на самом деле к сделке это не имеет никакого отношения.
Но ведь бывает власть как сделка?
Нет.
Кстати, я прошу прощения, а почему вы так нехорошо отозвались про веру Иова, что она детская? А что, вера его друзей взрослая? Это у них инфантильная вера, а у него взрослая вера как раз.
Нет, тут детская, искренняя и настоящая, глубокая вера Иова, она как раз показывает даже то дерзновение, именно детское, с которым он, как дитя Божье, обращается к Богу с вызовом его на суд. Никто, кроме ребенка, не решится вызывать отца на суд. Никто.
Да
ни
нормальные
жена,
взрослые
ни
тоже.
Друзья, ни юристы, ни адвокаты не вызовут этого человека на суд. А ребенок может с ним судиться. Скажет, я хочу судиться с тобой, папа.
Вам это нравится? Мне нравится.
Мне нравится тоже.
Потому что есть тут некоторые, которые говорят, о, Дикий Запад, там уже родители, дети тащат в суд. Это нехорошо. А, по-моему, если бы наши дети имели возможность нас потянуть в суд, нам было бы лучше. И детям нашим было бы лучше.
Тут я не знаю, потому что я все-таки думаю, что в отношении, это отношение человека и Бога. В отношении семьи, в семье должна быть абсолютная власть родителей. Они должны воспитывать ребенка одним голосом. Одним голосом. То есть голос родителей, матери или отца должен быть один.
Юридическая мысль о том, что родители должны воспитывать.
И нет, и любая абсолютно. Человек рождается с каким-то заданием. Вот человек родился, у него уже есть от Бога задание. Какое задание? Слушаться родителей. Потом он приходит в школу, ему надо слушаться учителей. Потом он приходит в армию, ему надо слушаться командира. Потом он приходит в организацию.
Вы в каком полку служили?
Я не служил, простите. Он приходит в организацию, ему надо слушаться начальника. Если он слушаться не будет ни родителей, ни начальства, никого, то наступит полная анархия и хаос,
которые
все призывают.
Сколько у вас детей, Мирослав Юрьевич?
Четверо было, осталось трое.
И они вас слушаются?
Да, абсолютно.
А сколько им лет?
Старшему 29, младшему 3.
Внушает. И тем не менее, это возвращает нас к теме программы. Потому что вот недавно я читал одну диссертацию, как бы социологическую, автор которой хотел вступить в соревнование и вступил с самим основателем социологии Максом Вебером, угу. который изучал разницу между лютеранами и кальвинистами. Там разница в отношении к предопределению. И Вебер считал, что вот это тонкое различие повлекло за собой своеобразие швейцарской экономики в целом.
Конечно.
Вебер был неправ. Потом проверяли и перепроверяли его данные. Он зря это свалил на богословие. Но этот автор, российский, решил проверить, а нет ли какой-то особой православной этики деловой. Угу. И в качестве гипотезы, точнее, даже не гипотезы, а факта, он решил, что то, что отличает православную этику от католической, лютеранской и так далее, это послушание. И он пошел по монастырям и стал проводить полевые исследования монастырской экономики. Угу. Судя по рецензиям на эту диссертацию, там один рецензент сказал, что как в шахматах иногда ставят вопросительный знак и восклицательный, что хотел сказать шахматист этим движением фигуры. Непонятно, зря он так пошел. Видимо, диссертация неудачная. Потому что, или вы согласитесь с тем, что вот главное в православии – это послушание?
Здесь простая вещь, в том числе и с предопределением. Действительно, и Вебер, и Кальвин, их экономическая теория зиждилась на вещах, связанных с религией. Вот в свое время Уильям Блейк сказал, кто рождается навек, лишь для горести и бед, кто рождается на вечность, лишь для радости беспечной. Кто для радости беспечной, кто для смерти бесконечной. Августин в свое время так полушутя оговорился о предопределении. Предопределение засело в голову многих неокрепших умов. А дело-то заключается в том, что вот если представить наш отрезок нашей жизни, 70 лет, скажем там, да, ну, 25 с половиной тысяч дней, ну, пример, да, жизнь человека 70 лет, аще 80 лет, и множит ту болезнь и печаль, как говорит Священное Писание. Ну, 25 с половиной тысяч дней. И вот представьте себе, что в каждую секунду Господь дает нам все возможности для спасения, но при этом оставляет абсолютную нашу свободу. Вот такова православная точка зрения. На этом зиждется и экономика православная, если бы таковая, конечно, могла существовать.
Но ее не существует.
Ее, конечно, нет.
Спаси Господи, потому что то, что в Швейцарии нету кальвинистской экономики, это железный факт. Да. И что шотландцы не потому шотландцы, что они пресвитериане. Связь здесь очень сложная. Но вопрос о послушании – это вопрос о власти. Потому что
хороший вопрос. Задам вам его. А если бы наши властители правили по-православному?
А что означает править по-православному?
То есть они бы руководствовались законами Господа нашего Иисуса Христа.
А что тут православного? Это и у католиков, и у протестантов идеал?
Ну, хотя бы вот исходя из того, что Господь дает все возможности, у нас огромная страна, невероятное богатство, понимаете?
А как мы... А вы в России живете?
Да-да, конечно. Да. Огромное богатство и невероятное просто богатство. И как человек, как свою волю-то он произведет?
Хорошо, давайте про власть и собственность, потому что явно разговор подходит к этому. Это разные вещи?
Абсолютно нет.
Вот те монастыри, по которым путешествовал этот социолог, почему его исследование ничего не стоило? Потому что бюджеты всех этих монастырей закрыты. Многие люди восхищаются тем, что, смотрите, оказывается, можно поднять из руин, на пустом месте создать с кенгуру, с собаками, с сиротским приютом. А за фасадом всего этого криминал, государственные дотации, то есть деньги берутся у нищих и перекладываются в монастырские карманы, появляется такой вот город Китиш гламурный. А то, что из-за этого у бабки нету денег на аспирин, это как бы остается за скобками. Это экономика не послушания и власти, это экономика грабежа и пускания дыма в глаза. Это в сущности совхоз, как это было при советской власти, когда вот от одних отобрать и Стаханову дать, чтобы он мог показать рекорд. Но это же туфта, это так называлось.
Я чему его удивлен? Тому, что вы идеалист совершеннейший.
О, вот. Ну, как все верующие, ну, как и вы, я надеюсь.
Конечно.
Так.
Да, ну, идеалист в экономической сфере. Дело в том, что богатые и бедные будут всегда. Богатые и бедные были при Христе. Вспомните Иаира, вспомните, ой, Господи помилуй, вспомните, например, того же Вартимея, который сидел у дороги, значит, он когда-то был богат, у него была расстелена его одежда, и он, ему бросали монетки, потому что он был слепой. И он, когда мимо него проходил Христос, он начал просто кричать: «Господи, Господи!» Ему сказали: «Что ты кричишь? Не беспокой его, он уже ушел, он прошел». Так вот, он сбросил эту одежду, сбросил все эти медики, которые ему накидали за день, и все-таки захотел чего-то. Так вот, проблема не в бедности и богатстве, не показание бедной старухи, у которой не хватает на хлеб, и не показание олигарха, у которого есть огромное количество денег. Слава Богу, в семье есть разные дети. Отец очень любит всех. Но когда меня спрашивают об одной простой вещи, почему есть богатые, и они жируют, и почему есть бедные, и они вот так вот бедствуют, хорошие люди, но бедствуют. Дело в том, что Господь размышляет совершенно по-другому. Он размышляет так. Вот эти здоровые душою, имеется в виду, духом люди, они пойдут в огород, они будут работать. Он еще им ремнем поддаст, они плохо будут работать. А вот убогий родился. У него ручки кривые, у него ножки кривые. Он себе кашку-то в рот положить не может. Так мы, я ему и игрушек побольше, и денег побольше, и вообще внимания побольше.
То есть богачи – это убогие?
Конечно. Вообще быть богатым человеком...
Христиан... Вы давно общались с каким-нибудь олигархом?
Конечно.
По-вашему, у них есть проблемы с поднесением ложки ко рту?
У них есть проблемы не просто с поднесением ложки ко рту, как это не поразительно. У них есть проблема самоидентификации. Эти люди не ходят на работу. Вот всякий нормальный человек, вот любой человек, да, любой взрослый мужчина встает поутру и идет на работу.
Что-то у вас гендерный какой-то вдруг прорезалось. А женщина что?
Женщина сидит дома с аппетитами. У моих всех знакомых, друзей, они все работают, зарабатывают хорошие деньги. У них сидят матушки дома, они воспитывают кучу детей.
И... То есть это ваши знакомые священники?
Нет,
там матушка обычно миряне. Говорят, это же не священник.
Обыкновенные миряне.
Так, окей.
Мы, понимаете, получается проблема в чем? Мы не замечаем некоторую новую народившуюся Россию. Не так давно я стоял в Знаменском кафедральном соборе, а это самый большой храм нашего города.
В Тюмени.
В Тюмени.
Так.
И там причащали людей от трех чаш. Ну, хотя праздник, он был причем на неделе, не, это был не воскресный день. Вот. Я вдруг заметил, что стоят вот люди, да, ну, я со своими стоял, с малыми, чтобы их тоже причастить и сам причаститься. И вдруг я понял, что все люди, которые стоят к этим трем чашам, вот эти три огромные очереди, я всех их знаю. Вот буквально по имени, по отчеству. Они выросли в воскресных школах. Они ходили ко мне, в том числе, в воскресную школу. Они стали успешными бизнесменами. У них по трое, по четверо, по пятеро детей. И они причащаются. И это Россия, это огромная Россия, про которую мы не знаем. Мы знаем вот какое-то убожество или каких-то вот олигархов нам показывают. То, что показывают по телевизору, это же неправда. Правда заключается...
Я вам верю на слово, я его не смотрю.
Правда заключается в том, что появилась новая, удивительная Россия. И за счет нее вся другая Россия будет как-то развиваться. Почему? Потому что не стоит село без праведника, не летит самолет без праведника, не едет машина без праведника.
Понимаете? Про самолет у меня была другая информация.
Нет, но здесь надо просто простую вещь понять, что исчезает праведник в городе, исчезает город, исчезает праведник в селе, исчезает село. То же самое и с властью, понимаете? То же самое и с властью. Народ не молится о власти, и власть начинает разлагаться. Ведь самое главное падение народа начинается тогда, когда народ начинает на кухнях осуждать собственную власть. Невозможно осуждать на кухне собственную власть и одновременно приходить в храм и говорить: «Господи, спаси и помилуй становшую российскую власть и воинство, и я».
Вы предлагаете вычеркнуть слова упоминовения или замолчать на кухне?
Или тем людям, которые осуждают, молчать на литургии или не ходить на нее вовсе и избавить себя от церкви. Либо просто пересмотреть свою точку зрения на власть. И понять, что та власть, которая есть, она та самая, которую мы намолили. Вспомните императора Фоку знаменитого, который вышел из простых римлян, из простых римских воинов. Он был дерзкий, он был, значит, такой нахрапистый, он стал сотником, потом, значит, центурионом там, и так далее. В конце концов, он добился жутким переворотом власти. И Римская империя просто вся пала
в все-таки византийская уже.
Да, да, тогда уже была византийская. И один из монахов стал молиться: «Господи, Господи, Господи, почему ты послал нам такого ужасного императора?» Он сказал: «Я искал вам хуже, не нашел».
Это напоминает средневековые древнеукраинские летописи, как «Повесть временных лет», средневековые русские летописи, как «Никоновский свод». Действительно, тогда оказывается, что психика православного человека похожа на змею, которая укусила себя за хвост, и что бы ни произошло, она все интерпретирует вот в рамках такого самозаглатывания. Ну, или тогда главным православным святым оказывается персонаж из романа Ильфа Петрова «Золотой теленок», да, который со смирением принимал, если ему кто-то садился на колени в купе. Ну, если у меня существуют колени, кто-то должен на них, наверное, сидеть. А мне вспоминается персонаж тоже святой, но, наверное, из другого кластера, патриарх Тихон, о котором говорили, что его спросили, как же вот молиться-то за большевиков, они же теперь власть поддержащая. И он сказал: да нет, значит, не власть. Хотя он за них стал молиться
и
потом.
И сейчас на литургии висит такая очень странная пауза, помните, да? «Господи, спаси благочестивые и услыши мы».
Ну, раньше, я не очень помню, при советской власти этой фразы не было.
Раньше эта фраза звучала так: «Господи, спаси цари благочестивые и услыши мы». Получается, ситуация на самом деле: вдруг Господь исправил литургию, убрав одно слово, исправил литургию в совершенно верном направлении. «Господи, спаси благочестивые». То есть там где-то за храмом, за пределами храма стоят благочестивые, и чем-то там Бог чем занимается, да? А нас просто услышь, нас услышь. Потому что мы здесь в церкви собраны самые худшие, самые ужасные, самые безобразные. Почему?
Как-то у вас очень из крайности в крайность. То здесь, в церкви, замечательные бизнесмены, чудесные мужья, рачительные отцы, то мы самые безобразные.
Ну, а они понимают, что они без Бога не могут. Они без Бога не могут. Они без Бога не могут спастись. Без Христа им никуда. Христос для них основание. Они потому чудесные, удивительные, прекрасные, замечательные люди. Понимаете? Что для них нужен Христос. Они Христа недостаточны.
Это симпатично. Одно смущает мою юную душу. Не является ли это мещанством в христианской упаковке? Потому что вот это то, о чем писал Бердяев в свое время, разница между христианством спасения и христианством творчества. Зацикленность на своем спасении, зацикленность на том, как я, и нежелание, слепота. В этом смысле можно исцелить слепого, но нельзя приказать ему на что смотреть. И слепота к чужим страданиям. Ведь то, что вы описываете как возрожденную Россию, я думаю, у многих людей вызовет сопротивление, и у людей не худших. И они скажут, что у вас не то чтобы розовые очки, но у вас очень избирательное зрение. Помните фильм про Шерлока Холмса и доктора Ватсона? Одна из серий начинается с накладывания на буквы такой вот рамочки с дырочками.
Да.
И появляются фамилии.
Мой отец был шифровальщиком.
Был шифровальщиком. Вот то, что вы делаете, рисуя такую картину новой России и города Китежа, который подымается, но за пределами ваших квадратиков, вот вы видите людей в храме, остается то, о чем говорит злобная, сухая, жесткая старуха-статистика. Как? Сокращение продолжительности жизни, увеличение заболеваемости, понижение уровня образования. А для вас этого нету. А есть вот то, что
в этом храме. Англичане говорили: есть ложь, есть большая ложь, есть статистика.
А знаете, какая самая большая ложь? Это отрицание статистики.
Ну, хорошо. Я вам скажу, например, что 40% территории России – это вечная мерзлота.
Ну, это же вечность не метафизическая, а временная. А вы знаете, что если глобальное потепление, которое все-таки вроде бы пока проходит, вот как планировали ученые, предсказывали 20 лет назад, то эта вечная мерзлота поплывет и будет очень нехорошо.
Я понимаю. Я живу в низменности.
Да, в том числе, вот именно у вас это будет очень нехорошо. Для вас потепление кажется катастрофой.
Поэтому я думаю, что Господь премудрый, он устраивает все очень премудро. Но проблема заключается в другом. Мы пытаемся думать все еще теми идеями, которыми нас кормили в советское время, потом в постсоветское время, понимаете?
Так.
И не пытаемся думать о том, что появятся совершенно новые люди, которые совершенно по-новому будут относиться к миру.
А что нового? Да. А что нового в тех людях, которые вы описали? Эти люди описаны и Лесковым, и Толстым.
Лесковым у меня описано очень дурно, он был атеистом. Вегетарианцем,
он стал атеистом.
И толстовцем.
Ну, нет такого греха быть толстовцем. Есть грех быть ГПУшником. Это да, есть такой грех.
Ну, это нехорошо, прямо скажу.
Вот видите,
это некрасиво.
А толстовец это что ж?
Ну, назовите приличных людей, которые описали христиан. Русских.
Я не назову, потому что...
Я назову Никифор Волгин. Имя практически забытое.
Нет, имя не забытое, но это же утопия.
Почему это утопия? Почему каждый раз, когда мы смотрим на преподобного Сергия Радонежского, мы должны думать, что это утопия? Почему, когда мы смотрим на Серафима Саровского, мы думаем, что это утопия?
Я вам скажу,
почему
не всякий раз.
Почему мы думаем на Антония Великого, на Амвросия Оптинского?
Я вам скажу, почему. Ну, то есть вы, может быть, смотрите трезво, но вот я историк. Я на них смотрю по-своему. Для большинства людей преподобный Сергий, основатель русского монашества и так далее. Для историка преподобный Сергий несчастный человек, проект которого по созданию монастыря сперва усиленно разрушал его собственный старший брат, потом его собственный князь, потом на него взвалили идиотскую миссию по отлучению целого Новгорода Нижнего.
Это все чушь, потому что все это внешние вещи.
Ага.
Преподобный Сергий стоит посреди всего этого, как столб и утверждение истины.
Но он вообще-то не очень стоял, он убегал от всего этого из своего монастыря. Убежит, основет новый, потом его убедят вернуться, потом опять гадости делают. Он опять убежит, основет новый. Так штук шесть основал.
Но ситуация-то была в чем? Ситуация была в нем. То, что в нем происходило. То, что в нем происходило. Тот брат Китиш, который происходил в нем, вот что самое главное. Все остальное чепуха. Все эти внешние явления. Взять вашу судьбу, взять мою судьбу. Да?
А у нас с вами есть судьба, мы же православные люди.
Ну, она еще не закончена, поэтому ее на судьбу...
У нас, я надеюсь, судьбы нет, а есть просто Царство Небесное.
Ну, у нас есть, конечно, Царство Небесное, но у нас есть еще и жизненные факты. А в нас также можно говорить, что он убегал оттуда, испугался этого, смолодушничал там-то, сделал такую-то глупость.
А кто сказал, что убежать – это малодушие? Вы на преподобного Сергия не хотите, было?
Нет, я абсолютно не...
Чтобы убежать из монастыря, который ты своими ручками создал, и оставить старшему брату скандалисту?
Пример живой.
Так.
Отец Василий Ожерельев из Курганской области, который основал немыслимое количество монастырей, каждый раз убегает тогда, когда его только хотели там возвысить.
Окей, это понятно. Заметьте, кстати, что вы попутно облегали всю изначальную Русь. Вот Россия, какая она возникала в XIV веке, при жизни преподобного Сергия, который, естественно, был украинец, как и все русские почти того времени. Вот. И вы заявили, что это все внешние обстоятельства. Наверное, вы правы. Я не возражаю. Китиж внутри.
Так вот, статистика, о которой вы говорили,
да,
она касается только внешних обстоятельств. Она не касается души человека. Она не касается его сердца. Она не касается его мозга. Она не касается его спасения. Статистика не касается всего этого.
Вы напоминаете мне сейчас персонажа, бухгалтера МХАТа из записок покойника Михаила Афанасьевича Булгакова, который такие договора подсовывал авторам и при этом говорил о душе. Вот ровно повторяя ваши слова. И они заколдованные, загипнотизированные подписывали, а потом смотрели, что им теперь ни копейки не заплатят.
Нет, знаете, если уж брать такого бухгалтера, то это Бродский, Иосиф Бродский. Вот он как раз подсовывал под видом поэзии такие очень хорошо скалькулированные вещи.
То есть вам рождественские стихи Бродского не нравятся?
Ну, разве что средние.
Фу, спасибо. Так, а рождественские стихи Бориса Леонидовича Пастернака?
Ну, хорошо.
Фу, то есть кроме Никифорова Волгина все-таки в российской литературе есть какие-то...
Я хорошо знаю российскую литературу. Я знаю очень много прекрасных писателей, которые пишут на прекраснейшие темы. Но, понимаете, тему власти, которую мы сегодня подняли, ее все-таки надо понимать именно со стороны молитвы. Есть молитва, есть хорошая власть. Нет молитвы. Вот все, что только есть, худшее. Все, что только есть, ужасное. Все, что только есть, омерзительное. Все окажется во власти.
Хорошо. Власти Евангелия. Мы с вами, конечно, не протестанты, нам Евангелие не указ, но все-таки вы же вот разговаривали, вели беседу о Евангелии от Марка, да? Mm-hmm. Евангелие, слово «власть» употребляется, как правило, прежде всего, когда речь идет о знамениях, о чудесах, ну, в греческом там именно слово «знаки».
«Дюнамис».
Да. И слово «эксусия». Да. «Динамис» – это понятно. «Динамо», «Спартак», «ЦСКА». Да. «Эксусия». Вот в Назарете Господь не сотворил чудес, потому что по неверию их. То есть сила человеческая, такая власть, которая может даже блокировать. Но я ведь к тому, что вот для вас слепота, глухота, зубная боль, смерть от рака в мучениях, потому что правительство запретило обезболивающие, это все внешние обстоятельства, о душе надо подумать. А для Господа это было то, на что он тратил власть. Вот исцелить слепого, исцелить хромого.
Совершенно верно. Знаете почему? Потому что на самом деле нам о власти-то вообще думать не надо. Есть три неприличные вещи, о которых можно говорить. Это дети, деньги и власть. Понимаете?
А можно переделать в деньги, дети и деспотизм?
Нет. Дети, деньги и власть.
Ну, так красивее.
Дети, деньги и власть. Про деспотизм чуть позже.
То есть всех с деньги и насилие?
Ну, перестаньте. Я все-таки хотел бы сказать очень простую вещь, понимаете? Если уж говорить о деспотизме, в свое время была теория двух мечей, это создал Вольфрам Наумбургский и Иоанн Сализбюрийский. Они говорили, что оба меча, Господь спрашивает, сколько у вас мечей? Два. Он говорит, достаточно. Ну, ссылаясь на этот кусок из Евангелия, говорили так, что у Папы есть оба меча. И меч духовный, и меч светский. Он светский отдает тому, кому хочет. И на этом строили, значит, это самое. При этом добавляли, что если власть властитель тиран, то его можно отравить. Эти два христианских мыслителя, они как-то вот считали, что вот как-то вот можно хотя бы...
Я лихорадочно соображу, привлекут вас и нас по статье за экстремизм или не привлекут. Но продолжайте.
Нет. Дело в том, что, понимаете...
Потому что Джон Солсбери, он скончался, а вы-то живой.
Да.
Так.
Я живой. Я живой, и я, понимаете, для меня власть не значит многого, скажем так, в моей жизни. Потому что меня апостол Павел нарек родом царственным и священным.
Царственное священство.
И не меньше.
Так.
Я царь, я священник.
А у Державина там, по-моему, чуть-чуть по-другому.
Ну, там червь, я царь, я раб, я червь, я Бог. Это не более как с его стороны вот такое как бы манерничание. Почему? Потому что выдержать собственное царственное священство очень сложно. В свое время я читал у владыки Антония Сурожского, что у него заболел зуб. И он сказал себе, я же монах.
Нет, он сказал себе, я же хирург.
Я думал, ну, там уже хирург, да. А он сказал себе, я монах. Он был уже епископом. Я буду молиться. И он молился действительно на колени в храме чуть не сутки. Вот. Потом он взял плоскогубцы, которым он чинил свой автомобиль, и себе этот зуб, в конце концов, вырвал, ну, как будучи уже...
Он хирург. Будучи хирург. Военный, да. Который воевал в сопротивлении во французском.
Конечно. Конечно. Так вот, мы, царственные священцы, мы забываем о том...
О плоскогубцах.
О том, что плоскогубцы в наших руках. Понимаете? О том, что плоскогубцы в наших руках. А власть, которая не слушает наших молитв и забывает о том, что мы молимся о них, власть, она забывает.
Это какие-то антисоветские речи.
Она боится. Народ. Помните, у Понтия Пилата было три вещи. Он боялся бунт, он ненавидел иудеев, он презирал их, и он глумился над ними.
Ну, в общем, был антисемит.
Дело-то не в общем, дело именно в деталях.
Так.
Это свойственно любой власти. Бояться свой народ, презирать его.
Вы как-то начали за здравие, а кончаете, ну, то есть еще не кончаете, но продолжаете очень за упокой.
Так вот, власть больше всего надо бояться того, что народ вдруг перестанет молиться. Вдруг он перестанет молиться за власть, за государство российское, власть и воинство ее. И он, этот народ, вдруг вспомнит не молитву,
а плоскогубцы.
А плоскогубцы.
А это будет ужасно для власти.
Ну, понимаете, все же знают, кто где живет, где учатся чьи дети, где лежат чьи деньги. Понимаете, все же все знают.
Ну, у вас в Тюмени просто какой-то кремниевый долина, я так чувствую, у вас там собрана картотека на всех.
Я думаю, что так же знают все и в Москве.
Нет,
так вот проблема,
честное
проблема
слово.
Самая главная проблема власти помнить о том, что есть противоположный полюс. Противоположный полюс – это молитва народа. Если народ перестанет молиться за власть, он возьмется за плоскогубцы.
Да, нельзя молиться
здесь,
за царя Ирода.
Что в этом радикального, революционного, и что нового-то? Это Христос сказал еще. Это
но,
все достаточно
да,
ясно.
Да, но...
Кесарево, Богово.
Да, поэтому то, что Евангелие пока еще не внесли в список запрещенной экстремистской литературы, это случайность, недосмотр. Вот. И то Библию включали в какой-то момент. Потом выключили, кто-то наверху посмотрел, говорит, а Библия-то, а вот иеговисты, они из-за нее в армии не служат. Но все-таки Библию уберите. Вы понимаете, все это очень красиво, но не мистификация ли это? Вот есть мистика власти Божией, есть мистика человеческого смирения, а есть мистификация. Для неверующего человека разницы нет. Неверующему, у него нет опыта мистического, поэтому для него все мистификация. Но для верующего есть опыт мистики, и поэтому верующий может отличить мистику от мистификации.
Да.
И в том, что вы описываете, мне кажется, не столько мистика власти, мистика отношений со Спасителем, с Богом, с самим собой, сколько мистификации. Потому что про земную власть, какая она и так далее, про народ и молитвы за власть, это же мистификация.
Нет, абсолютно нет. Я видел очень высоких людей, очень, как Иаир, как назвать? Он был человеком...
Начальника синагоги?
Синагоги. В этом городе он был самым главным.
Ой, вы бы видели эту синагогу? Ну, эту студию.
Ну, да, наверное. Не того привел. Я видел людей уровня Ирода, я видел уровня, я не знаю, там какого-нибудь Цезаря, понимаете. Всяких разных я людей видел. Это все люди. И они все знают, что они под Богом ходят.
Не все. Многие из них ходят под выборами, а некоторые нет. Зачем тащить Бога туда, где достаточно проголосовать?
Вот выборы.
Так.
Выборы в этой ситуации – это самая смешная вещь. Я в выборах давно не участвую и думаю, что бессмысленно это делать, потому что все это решается там, наверху.
То есть вам не нравится, что выборы фальшивые?
Они фальшивые, но меня это не волнует, понимаете? Меня совершенно это не волнует. Меня волнует другое совершенно. Меня волнует, чтобы я шел в воскресенье в церковь и помолился о тех, кого там по спискам, по отдельным спискам, почему-то еще, чтобы они правоправили. Помните такой глагол? Правоправили в литургии.
Но это не глагол, это оборот скорее. Глагол плюс определение.
Мое дело – помолиться о них. Мне все равно, кто там наверху. Я понимаю, как им тяжело. Я столкнулся с тем, что один мой знакомый, очень талантливый христианский писатель, он писал талантливые вещи. Снимать даже по его каким-то произведениям фильмы и так далее. Его вдруг сделали депутатом. Он стал получать, зарплату 500 тысяч рублей.
Золотых?
Ну, я не знаю, каких, но каких-то. Ну, для среднего смертного это огромные деньги. И вот вдруг его оттуда спихнули, потому что он там что-то говорил, и, может быть, что-то не то говорил, или, может, что-то не то делал. Ну, короче говоря, его отжали от этой власти. И он возопил на небо. Да.
Как Иов.
Как же теперь без этой халявы? Как же без этой халявы? Поэтому я посмотрел на него, что вот он был хороший христианский писатель. И он записал замечательные книжки. И в какое уныние повергло его жалкие, ничтожные деньги.
Вы как Паниковский, жалкий, ничтожный человек. Бендере, жалкий 500 тысяч. Или человек, который руководит издательством, телеканалом и вообще каким-то коллективом. Это очень такая своеобразная позиция.
Я точно помню одну вещь. Что властитель, вот сейчас перевожу красный...
Вы же властитель?
Конечно. Ну, Ян Максимович пишет. Мы сейчас переводим книгу огромную Яна Максимовича, которая называется «Феатон». Она посвящена властителю.
Он должен... Я для слушателей все-таки напомню, что Ян Максимович – знаменитый архиепископ, архиепископ Тобольский.
Тобольский, сибирский.
Да, Тобольский. В сущности, глава всей сибирской части православной России. Умер в 1703-м. Да? Вот. Как явствует из фамилии, украинский архиерей вместе с несколькими другими Петром Великим, переведенный в Россию, ну, чтобы поднимать русское православие на европейский манер.
Сосланный в Сибирь. Сосланный. Он пребывал в Чернигове. Чернигов была вотчина Меньшикова. У Меньшикова строился новый храм. И Меньшиков, естественно, хотел покрасоваться на его освящении. А пришел престольный праздник, Меньшикова не было в городе, и архиерей решил без его ведома этот храм осветить. И осветил. Тот приехал, разгневался, начал кричать. Владыка ему очень строго и спокойно ответил. Тот пошел сразу жаловаться царю. И его сослали в Сибирь. Тот, когда уезжал, владыка сказал Меньшикову: «Я поеду далеко, однако ты же поедешь далече», сказал он ему. И Меньшиков умер в его епархии, в Березово. Через несколько лет.
Мстительный владыка Иоанн. Что он писал про власть?
Почему? Так вот он пишет о властителе о том, что, во-первых, он должен думать все время о смерти. Должен помнить, что власть его, она весьма такая, ну вспомните, как Тамерлан.
Я думаю, что это советы постороннего. Любой деспот, конечно, помнит о смерти.
Вот это...
И ограждает себя от нее ГПУ, опричниками, врачами.
Ну, конечно.
Это понятование о смерти.
Да, Тамерлан пленил Дария. И Дарья ему говорит: «Слушай, я все-таки...»
Послушайте, Дарий все-таки жил на 2000 лет.
Ой, Господи, помил. Ксеркса, конечно.
Тамерлан. Может, Александр Македонский, Старгумис?
Ну, чего-то может у меня в голове контаминация. Какого-то из персидских царей.
А.
Пусть будет так. Может, у меня с памятью что-то встало. И вот он ему говорит: «Все-таки я вот царь персидский, я царь царей, шах-ин-шах, и ты отнесись ко мне вот как к пленнику, ну, с уважением». Он так посмотрел на него, значит, это самое, Тамерлан. Тамерлан сам был хромой, а это был косой. Он говорит: «Ты знаешь, Бог не так относится к власти, как все думают. Посмотри, он дал власть одному хромому, а другому косому».
Это здоровое чувство юмора. Возвращаясь к мистификации. Вот послушайте, ведь эти формулировки «Бог дал власть» – это формулировки мистифицирующие, вводящие в заблуждение. Можем ли мы сказать, что Бог дал власть Ленину? Можем, но это будет мистификация.
Бог не давал власть. Он сказал: «Кто я такой, чтобы делить между вами имущество? Кто я такой? Вы сами это решаете. Вы сами устраиваете на земле».
Теплее.
Поэтому Августин-то что сказал? Вот есть град земной, есть град небесный.
Горячо.
Кто я такой, чтобы между вами что-то делить? Господь сказал. Поэтому нам что до власти? Мы сами, род царственный и священный, мы сами должны помнить.
Нет, минуточку. Мирослав Юрьевич, у вас какой-то тут логический кульбит. Господь Иисус Христос в Евангелии, когда к нему пришло двое джентльменов попросить разделить их имущество, тогда это было в обычае ходить к уважаемому умному человеку с такими просьбами, сказал им, что я не для того пришел, чтобы судить вас и делить собственность. Вот. Но из этого следует, что они должны были разделить ее самостоятельно в духе братской любви. Если Бог говорит нам, что не Он должен выбирать президентов, премьеров, начальников мэров, начальников ЖЭКа, а вы уж сами извольте их выбирать, то довольно странно с нашей стороны говорить: «Я не буду выбирать, мое дело вот заниматься издательством, телевидением и так далее. Пусть деспот придет и владеет мною».
Мое дело молиться.
Опустить бюллетень западло. А нельзя одновременно с молитвой опустить бюллетень?
За меня все равно кто-нибудь его опустит.
Я чувствую вас в Сибири. очень скептическое отношение к возможности контролировать выборы.
Да.
А вот в Москве, например, у нас на программе довольно часто бывают и католики, и православный священник один подмосковный, которые участвуют в избирательных комиссиях как наблюдатели, как контролеры, и, в общем, крутят педали демократии, пытаются. Они там заржавели эти педали, но пытаются. Может быть, это продуктивнее, чем все на молитву сваливать.
Я согласен с вами. Демократия, конечно. Божья Матерь даже защищала демократию еще. Вот я тут недавно узнал такой поразительный факт. Разыскивая историю нашей знаменской Валаской иконы Божьей Матери, откуда вообще, почему икона знамения вот так вот популярна в Сибири, выяснилось, что привезена она была давным-давно, естественно, из Ярославля, ну, знаменитое ярославское, значит, знамение.
Аранта.
Которая была, да, над вратницей. Она стояла во вратах. И на Новгород, на новгородскую демократию напал самый...
Откуда в Новгороде демократия?
Здрасте.
Боярская республика, номенклатура кратия, прообраз России.
Перестаньте. Вы единственное демократическое образование... Ну, псевдодемократическое образование.
Спасибо,
да, псевдодемократическое образование в России. Нападает на него самый благочестивейший Андрей Боголюбский.
Самый, то есть, Андрей Боголюбский, разоритель Киева, у нас теперь в благочестивцах?
Ну, среди меня он один из самых благочестивых. Все-таки кому-то можно отдавать предпочтение. Почему уж вы не дадите...
Я чувствую, вам нравится, когда разоряют русские святыни, украинские особенно.
Они напали на Новгород, они выстрелили в эту икону. Икона развернулась, будучи на шпиле, на вертикальном. Да. Она развернулась в сторону горожан и заплакала. Они, видя эти слезы, выскочили из города и разбили на голову Андрея Боголюбского. Но Андрей Боголюбский все-таки один из благочестивейших князей. Но это нельзя.
Да,
ну, разоритель, конечно, Киева.
Как сказать, я соглашусь, но с условием, что, как сказать, тогда Ирода мы тоже должны записать благочестивейшие.
Ну, с Иродом все-таки, Андрея сравнивать, это было бы это самое. Тем более, с кем из 11 Иродов.
Но дело в том, что сравнивать. В 13 веке его сравнивали с Иродом, потому что в 13 веке еще очень четко сознавалось, что Владимир и Суздаль – это украинские колонии, и что когда Андрей Боголюбский идет на Киев, то это в сущности он идет на дедов, на отца и разоряет. Все русские князья стремились сесть в Киеве. Андрей Боголюбский оказался первым, который просто желал вот его ограбить, и ограбил, и убежал. Понятно, что это воспринималось как разрыв навсегда, между прочим. 15 век. Василий Темного, летописец московский, называет Иуда русской земли. К вопросу о том, как относились в России к власти. И называет не зря, в том числе из-за разграбления Новгорода.
Очень часто власть в России просто валялась. Валялась она при Борисе и Глебе. Валялась она после февральской революции. Понимаете, я вам приведу одно единственное пример по поводу власти. Детский пример. Он очень хороший, показательный. У нас в Тюмени однажды меня попросили преподавать, значит, в классе с двумя языками. Приехали американцы. То есть полкласса было американцев, а полкласса русских. Ну, сибиряков наших.
Так.
Причем даже один негр был. Вот. И, значит, мне надо было... То есть я вел... Как-то успевал и по-русски говорить, и говорить по-английски. Вот. Когда я среди... там одна из задач урока была вывести лидера. Когда я предложил русским детям выбирать лидера, власть.
Какая власть? Выборы это...
Лидер. Нет, просто кто хочет быть лидером. Кто хочет.
А, так.
Вот. Отказались все.
Так.
Когда спросили американцев, подняли руки тоже все. А так. Все хотели быть лидерами. Это показатель.
Показатель
у
чего?
Нас показатель того, что русский человек не хочет быть начальником особенно.
Вы знаете, вот про Бориса и Глеба я точно могу сказать, что тогда власть в Древней Украине не валялась, а была ожесточенная схватка сыновей князя Владимира за власть. То есть был переизбыток властителей потенциальных. Но особенно мне обидно за февраль. Потому что я же знаю по вашим текстам, что вы большой энтузиаст Сибири, как вот символа Китежа. Февраль – это ведь князь Львов, первый премьер Временного правительства. С моей точки зрения, может быть, единственный после Бориса и Глеба, но не в Украине. Князь Львов – единственный русский святой политик. И святой потому, что когда он взял власть, и к нему приходили, приезжали и спрашивали, что делать – И он говорил: вы теперь свободные люди, делайте сами. Это идеальное поведение православного человека. Кстати, он же автор замечательных воспоминаний о крестьянстве. Он вырос в нищей княжеской семье. То есть он сам там яблоки мочил, солил и продавал, и выползал наверх. И крестьянство знал, я вас уверяю, лучше, чем Никифоров Волгин, и не идеализировал, но очень любил. Вот. И вот это идеал власти. В сущности, это... ну вот Господь, если бы он оказался во главе правительства, он бы сказал бы то же самое. Как он говорил, женщине, взятой при любодеянии,
там исцелен.
Иди, 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 у тебя, я тебя исцелил, я тебя простил. Иди, не жди от меня ценных указаний. Голосуй, будь лидером, каждый в своем. Чем же плохо?
Он не трогал, он не отменял ни рабство, ему не мешало ни устройство государства.
А Христос не отменил рабство, а христиане
ему не
отменили.
Не мешало даже то, что его государство было пленено другим государством. Ему вообще не, это не мешало. Его это не трогало.
Минуточку. Не мешало и не трогало – вещи разные. Главные притчи Евангелия – притча о сеятеле.
Конечно.
Беспокоит сеятеля, засуха и так далее. Беспокоит. Бросает он семя? Бросает.
Он знает, что 3/4 пропадет. Знает.
Царство Божие приблизилось. Царство Божие вошло к нам. Оно среди нас. Мы можем ему причинять всевозможные неудобства, но нужно ли? Когда мы говорим, что нас не касаются выборы, не касается несчастья других людей, не касается статистика, не касается...
Статистика не касается, несчастья других людей касается.
Статистика – это всего-навсего итог под воплями больных людей, которые к нам приходят и говорят, это как градусник. Мы же не выбрасываем градусник, они говорят, о, зачем мне градусник? Вот, это все... Живые люди – это интеграл страдания и зла в мире, который мы должны излечить.
Предел моего зрения и предел моего осязания и ареал моих действий – это мои ближние, которым я могу помочь. Это те люди…
Секундочку. Мои ближние, которым я могу помочь.
Да.
В этом не заключен некоторый логический, нравственный, порочный круг?
Нет.
Потому что
ближний – это тот… Кто нуждается во мне? Это любой человек.
Отлично.
Это может быть очень далекий человек.
О!
Это может быть очень далекий человек.
О! Прекрасно. Это может быть житель Нигерии?
Нет.
Почему нет?
Нет, достаточно проблем в своей стране.
Если этот житель Нигерии, извините, стоит у выхода из метро или на автобусной остановке, раздает флаерсы. Здесь, в России.
А, если здесь, в России,
другое. А вы не встречали?
Нет, если здесь, в России, нет. У нас в Сибири...
До вас еще не доехали.
Нет, у нас в Сибири быть негром, это...
Будут.
У нас вот был Григорий...
Индийцы, китайцы.
Как же его зовут, актер-то? У нас играет у вас здесь в театре сейчас, в Москве. Вот, он был единственным негром у нас в городе. Он был просто чудом.
Ну... Если уж так по большому счету, то главные негры в Тюмени, в Тобольске, в Сибири – это русские. Потому что это русские пришли в Сибирь. Не родились там, они пришли с мечом и с огнем. Завоевали, осели и сделались ближними. И тогда вопрос опять же. Власть определяет, кто ваш ближний, кому вы можете помочь? Или вы это определяете? Советская власть или ваша совесть?
Власть для меня не определяет вообще ничего.
Так. Светская власть, мы имеем в виду.
Христос для меня определяет все.
Хорошо. Если современная цивилизация достигла такого уровня, что в 92-м году американец, верующий, протестант, посылал в Россию гречку и арахисовое масло, он прочел в газете, что в России люди голодают, и счел вас теми ближними, которым он может и должен помочь, то почему спустя четверть века русский человек не читает в газетах о том, что в Нигерии сейчас на грани голода примерно 4 миллиона в северных регионах? 4 миллиона!
А сколько у нас голодает?
Ну, судя по тому, как вы в начале программы описывали Россию...
Если вы так знаете статистику, и вы так ловко манипулируете цифрами...
В смысле манипулируете?
Расскажите, сколько людей голодает в России?
Ну, вы же описали Россию как городки эти же, где голодающих вообще нет.
Я не описывал так.
В начале программы.
Я сказал, что в России есть и рабы, и нищие, и вся та самая ситуация, которая была при Христе. Если фарисеи, и саддукеи, понимаете, и иродиане.
Так, только без есть. Антиправительственных выпадов, я умоляю.
Нет, упаси бог.
А иродиане, это что такое? Как это прикажете понимать?
Ну, те, кто следовали...
Царю Ироду?
Нет, почему? Наоборот, иродианами называли людей, которые одевались как римские захватчики, пользовались римскими деньгами. Это они приходятся с динарием.
В какие-то моменты вы смыкаетесь со Стерлиговым, что давайте перейдем на золотые русские монеты, забудем европейскую одежду.
Да нет, одежду. Это очень простая вещь. Это были люди, которые совершенно жили по законам другого государства. Они жили по законам захватчика, законам римлян. Они носили римскую одежду. Они
хорошо.
Принесли динарий Тиверия. Да?
Времени осталось совсем чуть-чуть. И все-таки... Значит, отношение к власти к светской. Давайте вот сейчас этим все-таки ограничимся.
Литургическое.
Литургическое. Этого достаточно?
Я думаю, да.
А мнение других православных вас не интересует?
Мнение других православных.
Да тех православных, которые стоят в пикетах, требуют там прекратить милитаризацию
да,
страны.
Пусть стоят. Пусть стоят и пусть делают. И пусть.
Но вы к ним не присоединитесь.
Я нет. Ой, нет. Я старый больной человек, мне в уголочке да. сидеть. Мне в уголочке сидеть. Мне сидеть в уголочке, читать книжки, книжки издавать, людям раздавать и молиться Богу. Упаси Бог заниматься какими-то там политиками.
Чем эта позиция отличается от воинствующего мещанства?
Я воинствующий мещанин, если вы хотите. Если вы к этому ведете, и для вас
нет,
это
я
самое
хочу,
большое
чтобы...
оскорбление. Я обыкновенный мещанин. Я живу,
вы же верующий.
Живу в маленьком. А?
Вера и мещанство несовместимы.
Как несовместимы? Ну, я не знаю, что вы вкладываете в понятие мещанства.
Эгоизм.
Как?
Эгоизм, самость.
Нет, упаси Бог. Я хожу в церковь. Я часть этой церкви. Я знаю,
а эгоист не может ходить в церковь?
Может для себя причащаться, может для себя исповедоваться, может жить вообще для себя своей частной духовной жизнью. Нет, я не таков. Мне кажется, что как я, ближние мои христиане, они, близкие мои христиане, они точно так же помогают друг другу. Они точно так же любят друг друга, они занимаются детками друг друга, они ходят друг другу в гости, они живут большой соборной жизнью, большой деревней, которая называется Россия. Понимаете? Они живут тем, что они просто молятся о тех, кто пытается чего-то рулить, что-то делать. Они им остается только молиться. Больше им не остается ничего.
Спасибо. На этом мы заканчиваем программу «С христианской точки зрения». Нашим сегодняшним гостем был всегда желанный и любезный Мирослав Юрьевич Бакулин из Тюмени, христианский литератор, проповедник, миссионер, публицист, издатель, который приехал в Москву. И огромное спасибо за то, что вы все-таки не только сидите и молитесь, но и приезжаете и проповедуете. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами. и пробует нас на зуб.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».